Добрый вечер. Читая книжки, изыскания делая свои по допетровской Руси, я выяснил, что среди народа бытовали короткие имена без фамилий. Никишка, Ивашка, Тимошка и так далее. И по мере продвижения социального люди обзаводились фамилиями, двойными фамилиями. Но, конечно, чем знатнее человек, чем он выше аристократически и социально, тем длиннее у него фамилия. Поэтому я с гордостью хочу попросить нашего гостя назвать всю свою фамилию от начала и до конца.
Всю не могу, потому что русскую часть придется опустить, а надо иметь в виду, что она есть, потому что у меня есть родственники по русской линии. Испанскую, да. Значит, это так звучит. Меня зовут Мария, фамилия De los Llanos Mas, Manteca Roldán, Calderón de la Barca, Verdejo, Ortiz de Lanzas, Cárdenas, Pérez y Галинцога.
Ну, чепуха, повторим, да.
Но очень хорошо с таким паспортом ездить и предъявлять его инспектору ГАИ.
Да.
А как в банковских карточках помещается? Там ведь букв 15 максимум.
Нет, это
родовое
имя.
Там вообще все очень просто, поскольку в Испании, когда ты, как говорится, у меня вот испанское гражданство, когда ты оформляешь свои документы, тебе дают первую фамилию отцовскую, значит, у меня первая отцовская фамилия. De los Llanos, а вторую тебе обязательно дают материнскую. И в связи с новым законом, кстати, можно и наоборот. То есть первая взять фамилию матери, в связи с этим у меня вторая фамилия Кощеева.
De los Llanos Кощеева.
De los Llanos Кощеева. Такие казаки уральские, которые всегда были свободными.
И уважали Кощея Бессмертного.
А вы знаете, что такое Кощей? Кощей — это молодой славянский раб.
Откуда это взялось?
Это как это называется? Это вот праязык.
Хочу поднять бокал и чокнуться с нашей гостьей. Так сказать, фамилию, которую я выписал, теперь могу произнести. De los Llanos Кощеева.
Салют!
Салют, Мария. Да. Замечательно. У нас есть на BBC доктор, который, может быть, в каком-то смысле повторяет извивы вашей биографии. Его фамилия Ачеговия. Он сын испанского инженера, который вырос в Ленинграде, получил медицинское образование, потом эмигрировал, пришел работать на BBC, но обычно наш ленинградский русский доктор. Потом поехал в Испанию как-то на каникулы, нашел деревню Ачеговия, и где его с его фамилией, конечно, приняли с распростертыми объятиями и подарили ему берет. Но ваша история значительно сложнее и уходит глубже в историю, и историю вашего рода, и историю взаимоотношений между Испанией и Россией. Вы родились уже здесь, в России, в Москве? Или?
Да, здесь я не родилась, поскольку мы говорим из Лондона. Я родилась, как я в Испании всегда говорю, я родилась в том городе, где близко убили императорскую фамилию, а именно в Свердловске, так у меня и стоит в паспорте, во всех документах. Ныне снова Екатеринбург. От русской мамы и от испанского папы.
А вот папа из какого города происходит, к примеру?
А папа родился в том же году, что и мама. Мама родилась в Миассе в 25-м, а папа в 25-м в испанском городе Малага, где Пабло Пикассо, как известно, родился тоже.
Мистическая вещь вообще, встреча людей и всяческие женитьбы. Мог ли ваш папа, вырастая в испанском городе, знать, что из Миасса у него будет жена? Ваш папа попал в Россию в каком возрасте?
Он вот именно, вы правильно говорите, Сева, что он туда попал, поскольку, значит, этих испанских детей во время войны в Испании, гражданской ее принято называть, некоторые ее любят называть антифашисткой. Вообще-то, на самом деле, это была такая же история, приблизительно как в Чили, а именно было законное правительство Народного фронта. Генерал Франко поднял мятеж 18 июля 1936 года против этого законного правительства. Ну и вот, так сказать, началась война. На самом деле, историки считают, что Вторая мировая война берет начало там. Mm-hmm. Понимаете, поскольку Испания стала своего рода плацдармом для испытания как оружия, так и всяких, как говорится, шпионских начинаний. И вот мой отец со своим младшим братом и старшей сестрой оказался в числе тех почти 3000 детей испанских и 1000 взрослых, потом уже позже, после окончания войны испанской, беженцев, которые попали в Советский Союз.
Но тут сразу тянет к вашему деду. Надо перейти от отца к деду, потому что дед родоначальник всей нашей истории, в принципе.
Да, дед вообще был очень интересный человек. Про деда, когда он умер в Москве в 73-м году, похоронен он на... Вот как это называется, этот самый крематорий, вот как это кладбище называется, вы знаете, да, московское?
Новодевичье, это...
Нет, не Новодевичье.
Донского.
Возле Донского монастыря и на том кладбище, да, он похоронен в 73-м году. После его смерти мы узнали очень много интересного, поскольку в наш дом собирались все люди его возраста, испанцы, и рассказывали такие вещи, которые дед, не думаю, что в силу скромности, дело в том, что просто он не жил этим прошлым, он не относился к таким людям, он умалчивал об этом. Например, что его спас дельфин. Однажды дед в Средиземном море тонул, после того, как их кораблик маленький такой потерпел кораблекрушение, и когда он очнулся, он почувствовал, что его какая-то сила несет к берегу. Его нес дельфин. Когда дельфин понял, что он очнулся, он ушел из-под деда. И дед уже, он хороший был пловец, он добрался до берега сам. Например, то есть я говорю, что дед был совершенно фантастический человек. Он был маркиз по происхождению. Отсюда длинная фамилия. И он был человек театра. Он работал себе в театре и в профсоюзе в испанском этом театральном. И началась война. И он пошел на фронт.
Потому что он был республиканец.
Он был республиканец. Вы знаете, он был не столько республиканец, а он был республиканцем. Сколько он был просто порядочный человек. Это же история о том, что против фашизма люди боролись тогда, понимаете? Ну, да. Надо называть вещи своими именами.
За Франко стояла армия и фашисты.
За Франко стояли Гитлер, Муссолини. И все черные силы мира. И если бы в России, и во Франции, и в Англии, и в Испании не нашлись бы люди, которые нас от этого защитили, мы бы тут с вами сегодня не сидели. Вот.
Простите, потому что я боюсь, что вы уйдете от вашего дедушки.
Да.
А у меня один вопрос. Часть вашей фамилии Кальдерон и Барка. Значит ли это, что Кальдерон предок вашей
это
семьи?
Это именно так и значит. Он не только предок нашей семьи, но, вы знаете, это вообще еще такая страница, которая требует своего исследования. Мой отец сейчас этим занимается. Он в Валенсии сидит и занимается вот исследованием как раз наших корней, нашей семьи. Они прослеживаются до где-то 17 века, может быть, еще и дальше, но пока вот прослеживаются до 17 века. Да, этот
выдающийся испанский драматург был моим предком.
Ну, это, вы знаете, никак не отразилось некоторых из его потомков, сидящих здесь.
Не-не, ну, жить намного интереснее, когда, знаешь, за тобой стояло.
Разумеется, у нас вот была девочка-звукооператор, которая знала свой род, который восходил к Кромвелю. Ну, так фантастика. Интересно жить и знать, что Кромвель был твоим предком.
Тем англичане же часто скромничают по этому поводу. У меня есть знакомый кинорежиссер, такой не очень удавшийся. Ну, мы с ним пару там сценариев каких-то пытались безуспешно протолкнуть лет пять. И во время одной из встреч мы заговорили о родстве. Я говорю, вы знаешь, у нас в России за третьим коленом мало кто может все раскопать. Он говорит, да, а я, говорит, от одной из жен Генриха VIII. Я говорю, не может быть. А говорит, ты разве не видел моей родословной? И он достал с гербовой бумагой там такую папку, и проследил, по-моему, там 100 с чем-то колен назад к одной из жен Генриха VIII. Он говорит, между прочим...
Каких 100? Что? Гораздо меньше.
Поколений?
Гораздо меньше.
Нет, там что-то было меньше.
Меньше. Какие 100? 5 поколений на век, грубо говоря. Да, 25. Да, да. Не будем мелочными.
40,
а дальше динозавры.
Нет, самое главное, он говорит...
100 поколений — это уже до динозавров.
Я, говорит, 357-й претендент на трон.
Ну, я по русской линии тоже добилась того, что моя бабуся, когда русская бабуся, она была не бабушка, она была бабуся, она написала воспоминания по моей просьбе, когда ей исполнилось 70 лет. А умерла она, между прочим, в возрасте почти 102 лет в городе Валенсия. Угу. Ее родители, естественно, уезжая из России, взяли с собой. Абсолютно светлого ума была человек. Она написала фантастические воспоминания. И в результате у меня вообще ощущение... что мне где-то лет 150. В хорошем смысле этого слова, потому что я поняла, что 100 лет — это абсолютно нормальный срок человеческой жизни.
Я никогда не отвечаю на телефон в эфире, но мне просто интересно. Одну секунду сейчас. Алло? Извините, пожалуйста, Алена, у нас эфир сейчас идет в BBC. Я перезвоню.
Вот такая незадача.
Я сейчас отключаю телефон, да.
Нет, я, знаете, почему об этом сказала? Я настаиваю на том, что наши предки там. Знаем мы о них или нет?
Конечно, конечно.
И я вот думаю, что, конечно, надо, по крайней мере, сделать такое усилие, которое раньше, может быть, по занятости, может быть, потому что времена были такие довольно дикие, не совсем вегетарианские. Люди не делали, а именно надо самим оставлять своим потомкам, своим детям. Я сейчас, например, готовлюсь быть бабушкой. Угу. Воспоминания.
Конечно,
о том,
конечно.
Что ты
потом... Ну вот вы знаете, вы говорите, что вы чувствуете себя 150-летней, вы гораздо моложе меня. Я тоже чувствую себя часто 150-летней, потому что пока вы рассказывали про этих испанских детей, которых тогда привезли, я их вспоминал. Я вспоминал, как я с ними был знаком, как я с ними встречался, как я с ними переписывался. У меня, нас так познакомили как бы парами. Вот это вот твой будет приятель, ты будешь с ним переписываться. Они жили в детском доме, в особом испанском детском доме в Санкт-Петербурге. И моим,
так Ленинграде сказать, тогда.
В Ленинграде. И моим, так сказать, корреспондентом был Фернандо Гарсиа Туэро, который сейчас, к сожалению, уже покойный. Он умер в Испании, он потом вернулся в Испанию. Эти испанские дети, как вы хорошо знаете, большинство из них вернулись в Испанию.
В 56-м,
да? Да, угу. После 20-го съезда. И там, к сожалению, как мне сообщили, я его уже не видел после этого, он скончался. Но вот вы рассказывали, вот гражданская война. И я эту гражданскую войну всю пережил пионером. Мы все ходили в испанках с кисточками. Знаете, это испанские шапочки. И Испания, все это было каждый день. Мы вставали, как говорится, и ложились с Испанией.
А в России любят очень испанцев.
Да,
я это на
конечно.
Себе.
Но потом
да,
романтическое конечно. Было время.
Да, конечно, конечно.
Красивый, да?
Да, конечно.
Высокое имя?
Была,
нет, да, красивое Гранада, имя, высокая
была
честь.
Знаменитая, была Гранада? Знаменитая, да, Гранада, да, Гренада. Гренада была знаменитая оперетта, девушка из Барселоны. Да, вы даже не слышали.
Нет.
Ну как же, и там они шутили так. А там девушка эта, которая приехала, это все то же самое, на том же материале. Девочка, приехавшая из Испании. Потом она, значит, выросла. И вот она рассказывает, как она, вот когда ей было, значит, 15 лет, она выходила, значит, там на свидание со своим любимым, и его звали Хосе. А
обязательно,
комический персонаж говорил, ты смотри, пожалуйста, такой молодой и уже испанец.
Это как у Казмика Пруткова желание быть испанцем. Да, да, да.
Да, 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 да.
Возвращаясь к вашему роскошному деду, к маркизу и деятелю театра. Он участвовал в войне. Что дальше происходило?
Нет, значит, он участвовал в войне.
Я понимаю, еще до начала войны у него были какие-то контакты с...
Ну, вы понимаете, когда? У него были какие контакты? Значит, он был членом Испанской социалистической рабочей партии. Угу. Он не был коммунистом. И он был, я считаю, прогрессивным человеком, потому что все-таки, так сказать, есть такое понятие. И он в свое время готовил вот это восстание в Астурии шахтеров. Шахтеры в чудовищных условиях работали, их безумно угнетали. Значит, он был один из тех, кто снабжал оружием этих шахтеров. Для чего он, значит, взяв в рот сигару, выглядел он как Пабло Пикассо или, как я говорю, патриция эпохи упадка. У него был абсолютно респектабельный вид,
Грант.
Роскошный. Ну, да, вот такой,
Маркиз.
Знаете, некрасивый, но обаятельный. Вот, и он, значит, приходил со своим братом Лауриано, которого потом посадили в тюрьму. Он, кстати, там сидел с Ларго Кабаеро, вот этот вот персонаж, выдающийся,
да,
Франциско Ларго Кабаеро. И, значит, дед приходил в банк, и несколько раз, причем нужно было рассчитать очень четко это, как управляющий одной, значит, испанской грандессы, чуть ли не вообще не там этой самой... герцогини де ла Альба, там, в общем, очень какой-то крупный, он снимал деньги. В чем, значит, надо было великолепной актерской школой, естественно, обладать. Да, он был человек театра. Он снимал эти деньги, они, кстати, очень, даже, можно сказать, голодали. Это был общий такой момент. И передавали деньги на... Вот
бюрократии еще не было, верили людям.
Когда это восстание было потоплено буквально в крови, как у нас принято говорить в нашей историографии, значит, дед бежал. Бежал тоже, он живописно. Он, значит, поскольку его ловили и объявили, как говорится, большую сумму за его голову, он во Францию поехал на поезде со всеми своими детьми в нарядных одеждах, в самом лучшем, что было, в единственном, что было, нарядном. Он взял, опять же, неизменную сигару в рот и сказал полицейскому, или гвардии сивиль, как они там назывались и называются, пожалуйста, я знаю, что тут очень большие беспорядки на улице. Пожалуйста, если вам не трудно, чтобы нас не беспокоил никто, вот эту ночь стойте возле нашего купе. Так кто-то и сделал, и в результате у них даже не проверяли документы.
А встреча его с Иосифом Виссарионовичем?
Ой, да, незабываемая встреча. Опять же, нам не где-то об этом рассказал его приятель, которому он еще в Испании рассказывал об этой встрече. В 1934 году, значит, он попал в Москву. Вот из Франции его переправили в Москву. И им организовали, значит, встречу с Иосифом Виссарионовичем. И когда этот самый вождь всех народов вошел в комнату и сказал: дорогие товарищи, ну, я очень плохо по-грузински, с грузинским акцентом по-русски говорю, это самое, дорогие товарищи коммунисты испанские, на что, значит, дед насторожился и попросил переводчика перевести, что вот здесь есть два товарища анархиста, один товарищ троцкист, один, значит, он, Вирхилио де лос Янос, он член Испанской социалистической рабочей партии, и один коммунист. Ну, перевели. Я не думаю, чтобы это очень сильно изменило.
И товарищ Сталин это проглотил.
Вегетарианский взгляд.
Время было вегетарианское, 1934 год. Еще сразу не убивали.
Троцкиста могли и посадить все-таки.
Могли.
А мы же не знаем, что с ним стало.
Ну, потом Сталин прагматически как бы подходил. Нужных людей он там сразу не стрелял.
К вопросу о троцкистах и о Троцком. Троцкого, как известно, убил испанец Рамон Меркадер. И мы вот перед самым началом вы обмолвились, что вы и его знали. Расскажите.
Вы знаете, сказать, что я и его знала, это, в общем-то, не совсем... Понимаете как? Я так понимаю, что я вот росла в этой русско-испанской атмосфере, до меня какие-то брызги долетали. Кому-то, наверное, это может показаться экзотическим даже. Да, вот эти брызги вот такой какой-то... Ну, я, например, много раз, как вас, видела Долорес и Барри, потому что по-испански это так произносится. Тут пассионарию, Долорес, да, и так далее, и так далее. Ну и просто это такой эпизод. Дед жил на Кутузовском проспекте, там вот он и умер. Его квартира называлась «Кафе Мадрид». Там говорили только по-испански, потому что дед по-русски не говорил. Он брал утром такси, ехал в «Прогресс», работал контрольным редактором и возвращался обратно.
И он не говорил по-русски?
Один раз он пытался спуститься в массы, в народ уйти, и пошел в этот самый в гастроном напротив, на Кутузовском, и там попытался, как он всегда, по месту жительства навести справедливость, потому что кто-то без очереди был. Его обозвали, значит, старый самовар, самовар в его исполнении, и больше он уже не спускался, так что это бесполезно это было. Ну вот, и однажды, значит, мой отец мне сказал, значит, я так, я тебя повезу, ты очень болтливая, ты молодая, и ты дурочка, значит, ты молчи сейчас, вот куда я повезу тебя к деду, но там будет один человек, ты за ним наблюдай, потом я тебе все объясню. Ну вот мне было очень тяжело сидеть молчать часа два. Я помню, что дед ему сказал, это такая же правда, как то, что ты Рамон Лопес. Ну, правильно, я потом поняла, раз он был Рамон Меркадер, значит, его псевдоним Рамон Лопес, под которым он Троцкого как раз и убил. Mm-hmm. Это было неправда, скажем так. Еще меня потряс абсолютно, о чем я потом отцу сообщила. Меня совершенно потряс смех этого человека. Это был, знаете, вот я говорю, смех какого-то преступника. Знаете, вот от которого леденеет кровь. И потом мне отец объяснил, он же, оказывается, так и не признался, в общем-то, в своем куррикулуме, кто его послал, почему он убил Троцкого. И он сидел с уголовниками, потому что он настаивал на том, что Троцкого он убил по причине ревности.
Но он поэтому и отделался 20 годами. Его, они прекрасно понимали, потому что ведь до этого было покушение Сикейроса на Троцкого. Сикейрос со своей бандой... явился в дом Троцкого и из автоматов обстрелял дом.
Как страшно.
Троцкий спасся.
Великий артист.
Под кроватью. Художник, крупный художник.
Какие были времена.
Да, да. Троцкий не был даже задет, а сын был немножко ранен. Вот. А потом приехал этот и убил его ледорубом. Конечно, полиция контрразведка мексиканская понимала, в чем дело. Но была юстиция. Что скажешь? Он говорит только так. Ну и ладно. Ему дали 20 лет. Он сидел 20 лет от звонка до звонка. И отсидел неплохо. Ему обучили специальности электромонтера. Он ходил по всей тюрьме, чего-то там лампочки ввинчивал.
А Долорес Ибаррури? Я просто изучаю сейчас новое ударение, потому что с детства учили ударять в другом месте.
Да, мы привыкли к Ибаррури, да.
Вы ее видели тоже?
Да, но я ее видела, так сказать, только так вот сказать, видела. Нас там в детстве, мы делали ей подарки, все испанские дети. В Москве был испанский центр на улице Чкалова, сейчас он, если не ошибаюсь, на улице Жданова. И там, так сказать, происходили все эти посиделки. А, ну, сейчас это уже лет 20.
А, ну, другое дело.
Жданова, я имею в виду, что я, когда уезжала, она была еще Жданова.
Надеюсь.
Надеюсь. Я просто уехала из России, когда еще все это... не начала обратно переименовываться. Вот. Ну и вот в этом испанском центре всячески происходили, так сказать, посиделки, что ли, или тусовки, как это сейчас принято говорить, испанские. И в том числе там была Долорес. Ну, я вот, например, знаю, в Москве экспонировались некоторые работы Пабло Пикассо. И есть у нас такая фотография в семейном обширном архиве, где, значит, Долорес... такая уже отяжелевшая, уже такая в летах, смотрит, показывает пальцем, смеется, и мой дед тоже, значит, они вдвоем смеются. Значит, мне отец объяснил, что Долорес говорит, ты вот меня извини, Вирхилева, это она обращается к моему деду, вот я ни хрена не понимаю. А на что мой дед сказал, который, кстати, знаком был с Пикассо, он сказал, ну, я тоже ничего не понимаю, они весело там смеялись такие, невежи.
Я даже не рискую прочитать название музыкального произведения, вот вторую строчечку, если вы видите.
Вторую.
Да.
Это, значит, знаменитый маэстро Хоакин Родриго, который недавно, старенький уже, умер. У него совершенно есть роскошное произведение музыкальное, которое называется «Фантасия para un gentilhombre». Это «Фантазия для джентльмена».
Это тот самый, который написал концерт Аранхуэса? О, замечательный.
Конечно.
Композитор.
Конечно, роскошный.
Послушаем, господа, того самого. «Фантазия для джентльмена» или «Фантасия para un gentilhombre». В силу малой образованности я даже не пытаюсь назвать полностью имя нашей фамилию, длинный титул нашей гости, но «Делос Лианос Кощеева» я, пожалуй, могу осилить. К тому я так говорю, что в беседе с ней мы сделаем небольшой перерыв, потому что у коллег есть свои рубрики, и Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Я хотела для разнообразия забыть на этот раз о политике и предложить чистую уголовщину.
Прекрасно.
Но будет уголовщина. Но вначале все-таки не могу не упомянуть о только что прочитанной истории, которая как-то очень много говорит о том, что происходит с обществом, когда оно забывает о здравом смысле ради политической корректности. У нас, оказывается, борьба за права животных поднялась на недосягаемую высоту. член парламента Кэрри Поллард собирается предложить резолюцию, осуждающую некую фирму за то, что та продает домашних животных разным зоомагазинам. Поллард не обвиняет эти магазины в жестоком обращении с животными, упаси бог. Резолюция просто выражает сожаление по поводу того, что вообще имеет место торговля животными. Вот концепция неправильная. И ее уже подписало больше 20 парламентариев. Иными словами, продажу котят и щенят совершенно серьезно приравнивают к работорговле. Ну, слов нет.
Да.
Ну вот, а теперь о процессе, который только что закончился у нас в Лондоне. В Олд Бейли. Подсудимому, 66-летнему бизнесмену Малкольму Хорсману, было предъявлено обвинение в том, что он задушил свою жену. Хорсман сделал блестящую карьеру в Сити, он был щедрым меценатом, он даже заседал в разных правительственных комиссиях, то есть большой человек. В 83-м году он женился вторично на швейцарке Урсуле. И, по словам ее родных, они выступали на процессе, брак был на редкость удачным, и супруги жили душа в душу. Незадолго до убийства Хорсман пообещал жене, что купит ей виллу в Швейцарии. За полмиллиона долларов примерно. Однажды утром жена проснулась в плохом настроении, с жуткой головной болью, и стала грызть мужа за то, что он отказывается купить к тому же еще и квартиру в престижном лондонском районе Белгравия. А они жили там, но квартиру они снимали. Она хотела, чтобы они ее купили. Квартира эта стоит больше миллиона долларов. И Хорсман сказал, что у него на это нет средств. Но жена продолжала его пилить и в конце концов назвала его скупердяем. Более того, как он утверждает, она заявила, что его скупость – притча во языцах среди всех его знакомых. «Если бы она назвала меня уродом или сказала, что я безобразно толст, – сказал Хорсман на суде, – я бы отнесся к этому куда спокойнее. Но я всегда считал, что я человек широкий и щедрый». По словам Хорсмана, он пришел просто в неистовство и не помнит, что произошло после этого. А произошло то, что он швырнул ей на лицо подушку и задушил ее. И, как объяснил патологоанатом, он должен был прижимать эту подушку к ее лицу и сильно прижимать, по крайней мере, 3 минуты. Вероятно, именно поэтому присяжные не поверили утверждениям Хорсмана, что у него было временное затмение, так сказать, что он просто не соображал, что делает. 3 минуты в такой ситуации – это достаточно долгое время. Любопытно, что после убийства Хорсман отправился на деловую встречу, заключил серьезную миллионную сделку, а потом пришел в полицию и во всем покаялся. Как я уже сказала, присяжные единогласно решили, что он превосходно знал, что делает, когда душил жену, и признали его виновным в убийстве. Он приговорен к пожизненному заключению, но собирается подавать кассационную жалобу.
Проще ему, конечно, было купить квартиру жене и не спорить.
Знать заранее.
Да.
Это просто удивительно.
Да, Иванович, вот вы и сигары курите, я знаю.
Да.
Я вычитал замечательную, да, замечательную историю, вычитал, как один человек в Америке, по-моему, купил коробку дорогих сигар и застраховал их на большую сумму, потом скурил и подал заявку на восстановление потери в страховую компанию, написав, что его имущество сгорело в серии небольших пожаров, контролируемых, и отсудил себе 15 тысяч. В ответ на это страховая компания подала на него в суд за умышленный поджог собственности, так сказать, за поджог, отсудила у него 20 тысяч, еще посадили на полгода в тюрьму.
Да-да-да, таких рассказов очень много. В старый дореволюционный был анекдот, как к адвокату приходит мужик и говорит: «Ваше благородие, вот ежели соседская собака задушила мою курицу, могу я стребовать с хозяина собаки стоимость курицы?» «Да», — сказал адвокат. «Можешь». «Вот и хорошо», — сказал крестьянин. «С вас 25 рублей. Курица была замечательная, собака ваша задрала мою курицу». «Отлично», — сказал адвокат, — «я признаю. С вас за совет 50, итого с вас 25». Ну вот, это то же самое.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
10 июня 1940 года, 60 лет назад, фашистская Италия объявила войну Англии и Франции. Напомню, что в сентябре 1939 года Англия и Франция объявили войну Германии. Но итальянский диктатор Бенито Муссолини не спешил открыто стать на сторону Гитлера. Он выжидал, поддерживая Германию на словах. Хотя Гитлер настаивал, чтобы Италия, партнер по так называемой оси Рим-Берлин, в войну ввязалась. До лета 1940 года шла так называемая «странная война». Фронт не двигался. Французы и британские экспедиционные войска сидели за линией Мажино, считавшейся неприступной, а немцы не атаковали. Но в начале июня 1940 года германские войска вторглись в Бельгию и Голландию, обошли линию Мажино с фланга, ворвались во Францию и неудержимо пошли к Парижу. Вот тут Муссолини спохватился, что может опоздать к дележу пирога, и храбро объявил войну союзникам. Он поплатился за это жизнью. В 43-м году союзники высадились именно в Италии. Если бы она оставалась нейтральной, им было бы труднее открывать Западный фронт. Как известно, Муссолини бежал на север, где его поймали и убили партизаны. 11 июня 1895 года, 105 лет назад, родился Николай Александрович Булганин. Партийный чиновник, который сам никогда не воевал, но стал министром обороны, маршалом и даже героем Советского Союза. А в 1955 году сделался председателем Совета министров СССР, главой правительства. Ездил вместе с Хрущевым в разные страны, в том числе и в Англию. После 1956 года ходил анекдот, что, мол, у нас культ личности сменился культом двуличности, поскольку всюду фигурировали два имени – Хрущев и Булганин. Но летом 1957 года Булганин маленько не рассчитал и косвенно поддержал неудавшихся путчистов Молотова, Маленкова, Кагановича и Шипилова, пытавшихся сбросить Хрущева. Его не сразу репрессировали, но потихоньку убрали в 1958 году, как тогда говорили, на хозяйственную работу. Умер в 1975. 11 июня 1970 года, 30 лет назад, в Америке в возрасте 88 лет скончался Александр Федорович Керенский, глава Временного правительства с июля по ноябрь 1917 года. Я уже упоминал все в обороте, что мне посчастливилось провести с ним вечер во время его последнего приезда в Англию в 1968 году. Он плохо видел и с трудом двигался, но ум и память ему нисколько не изменили. Он, в частности, рассказал мне, как в июле 1917 года спас своего земляка Ленина. Оба родились в Симбирске. Когда после неудачного июльского мятежа Ленин скрывался от полиции, к Керенскому явился некий уголовник. Керенскому его представили на фронте, когда Керенский выезжал на фронт, на Юго-Западный фронт. Он отличался храбростью на войне. Теперь этот тип предложил, что за 5000 золотом он со своей братвой разыщет Ленина и привезет либо живым, либо уж в мешке, как он выразился. Керенский назвал его мерзавцем, выгнал и не приказал арестовать только в память о его военных подвигах. 13 июня 1935 года, 65 лет назад, Политбюро ЦК партии вынесло постановление разрешить Ленинградскому театру оперы и балета сыграть 3 спектакля в Большом театре в Москве. Так и записано. Первое – «Бахчисарайский фонтан», второе – «Эсмеральда», третье – «Лебединое озеро». Вот мы часто слышим – тоталитарная диктатура, тоталитаризм. Пожалуйста, перед вами идеальный пример. Высший орган власти в самой большой стране мира диктует, какие балеты ставить на какой сцене. А также, конечно, какие культуры сеять, кого расстреливать, какую сочинять музыку. Это и есть тоталитарная, то есть всеохватывающая власть. Гибельные последствия такой власти мы по сей день видим в России. 14 июня 1920 года, 80 лет назад, Совет народных комиссаров под председательством Ленина, собравшись в узком составе, принял секретное постановление о так называемом совнаркомовском пайке, то есть о выдаче сытной еды властителям голодной России. Это потом превратилось в спецмагазины, в закрытые продовольственные базы, в пакеты с деньгами, выдаваемые слугам народа, в дворцы за семью заборами и так далее. Само постановление оставалось тайным больше 65 лет. 14 июня 1940 года, 60 лет назад, гитлеровские войска вступили в Париж. Вот как раз за 4 дня до этого, когда падение Парижа было неминуемо, Муссолини и объявил войну союзникам. Дуче, как его называли, решил, что Европа побеждена, надо скорее пристраиваться к победителям. В 43-м году когда союзники высадились в Италии, московские эстрадные авторы Финк и Червинский написали забавный куплет. «Ходит дуче тучей, бьют по морде дуче, чин у дуче сучей, Гитлера лакей». Грубовато, конечно, звучало, но верно. 15 июня 1940 года, 60 лет назад, на следующий день после вступления немцев в Париж, советские войска вступили в Каунас, столицу тогдашней независимой Литовской республики, первый из трех прибалтийских, который Гитлер разрешил Сталину оккупировать по секретному протоколу 1939 года. Дальше цитирую по советскому справочнику тех лет. В июне 1940 года трудящиеся Литвы свергли фашистское правительство и восстановили советскую власть. 21 июля 1940 года образована Литовская ССР. С 3 августа 1940 года в составе СССР. Помню мрачную и в какой-то степени провидческую шутку того времени. Каунас переименован в Покаунас.
Спасибо, Леонид Иванович. Это еще есть анекдот, когда эстонцы пишут и говорят, что Таллин надо писать с двумя «н», а им отвечают, смотрите, как бы Колыма не писалась бы с двумя «а» для вас. Испанцы известно, что были замечательные мореходы и мореплаватели, и в плавании через Атлантический океан колонизировали и покорили множество земель. В частности, испанский язык стал одним из основных языков, скажем, на целой серии островов. И вот один из таких островов – Куба. То есть на Кубе испанский, как я понимаю, язык. И поэтому связь, скажем, вот детей Испании и вообще испанцев с Кубой потом была естественной, поскольку на Кубе после переворота, организованного Фиделем Кастром, где-то с конца 50-х годов начала формироваться такая просоветская тенденция. Потому что, как я понимаю, поначалу Кастро сам не знал, в какую сторону мы двигаться.
Ну, во-первых, прежде всего, меня совершенно потрясло заявление Леонида Владимировича о том, что он курит сигары. Я настаиваю на том, чтобы он немедленно, несмотря на политику BBC, не курение, чтобы он немедленно не закурил, это мой любимый с детства.
Уволят без выходного пособия.
Ну, хорошо, ладно, тогда потом.
В этом здании нельзя курить сигары, сигареты вообще нельзя курить ничего.
Что бы то ни было. Марихуану, наверное, можно.
Но при мне, потому что это любимый мой, это мой дед всю жизнь курил гаванские сигары. Только побелит потолок над его стулом любимым, он снова становится желтым, потому что все знали, что на все дни рождения его может дарить только одни
милая
сигары.
Мария, я тоже люблю гаванские сигары больше всех других сигар.
Но они дорогие.
Вот именно. У меня есть, как говорится, в заначке 3-4 гаваны, которые я иногда закуриваю после очень... удачного, хорошего
обеда. Давайте создадим вот атмосферу, обстановку.
А обычно, увы, курим,
знаете,
я
перед отъездом
придется.
Из Союза, я в 75-м году уехал, я помню, шел по Невскому и мысленно просто регистрировал, сам того не осознавая, бесчисленное количество роскошных коробок с сигарами, да, которые тогда валялись
везде. А в Москве, в Гаване, в магазине, и мы деду тогда и покупали за копейки. К вопросу о сигарах, значит, Фидель, как известно, правда, он бросил курить, но он известен своей, был всю жизнь страстью к гаванским сигарам хорошим. И, в общем-то, это вот один из образов, который я по Кубе помню. Я была ребенком, я шла по Старой Гаване, где тогда еще Старая Гавана тогда имела запахи. Она пахла всем на свете, морскими водорослями, йодом, кофе. Совершенно вот, черным, от которого у тебя сердце стучало, от наперсточка кофе, и гаванскими сигарами. Их курили, знаете, кто негритянки старые?
Да?
Да,
ну,
их конечно, курили старые Кубе, негритянки.
Да, дамы тоже курили.
Запах, дамы, их можно назвать дамами.
Запах, конечно, потрясающий. Когда я входил в Женеве в магазин Давидова, вы знаете такую фамилию?
Нет, я знаю фамилию, но не знаю.
Ну, Давидов – это главный специалист по сигарам. Ага. Это он, у него же был договор с Кастро много лет. Ага. Он ему трубки присылал металлические, а Кастро давал, крутил для него особые сигары. И вот есть главный магазин Давидова. Теперь есть магазин Давидова и в Лондоне тоже.
И в Нью-Йорке.
Самого Давидова нет, да, он уже покойный. Вот, когда я заходил туда, аромат в этом магазине просто потрясающий. Я говорил, можно мне у вас посидеть немножко? Там такая скамья была. Ага. Я сидел, вдыхал, а потом просто покупал небольшую панателлу так, для, просто для, чтобы не уходить совсем уж. Да. Бессовестно. Закурил.
Мне, как стороннику божественного сотворения мира, приятно это слышать, потому что табак – это тоже божеское дело. Природой создано.
Безусловно. Так вот, Сева, поддерживаю, так сказать, ту идею, которую вы провозгласили в начале этой части беседы. У Испании вообще особые отношения, не всегда идиллические, с Латинской Америкой. По крайней мере, со стороны многих латиноамериканцев порой слышишь, значит, так сказать, упреки. Тезисы, да, о том, упреки, скажем так, исторические, в том, что когда-то завоевали, что когда-то так расправились, как говорится, с коренным населением и так далее, и так далее. Куба, как ее один из лучших ее национальных поэтов сказал Николас Гильен, зеленые длинные ящерицы с глазами, как влажные камни, это абсолютно фантастическое место, абсолютно фантастическая страна. Я очень люблю эту страну. Всегда буду ее любить и людей. Когда мы туда попали в 60-м, в конце 60-х, начале 61-го года, мы там пережили и Карибский кризис, кстати. Я помню, как над нами пролетали на бреющем этом самом полете американские самолеты и летчики. Мы им махали руками, а летчики нам американские. Как на горизонте корабль к кораблю стояли американские, не пропуская, так сказать, никого. Это была блокада. Видимая часть блокады. Вот. Вы знаете, вот вы сказали, что Фидель тогда колебался и так далее. Вы понимаете, нам вот сейчас с вами легко, вот, как мы уже не раз говорили, вегетарианские времена благословенные, да, говорить об этом. У Фиделя не было никакого выбора тогда. Вы понимаете, Батиста и то, что вот эти вот тиранические режимы делали во всей Латинской Америке, та черная нужда, та темнота, то бесправие, в котором они держали свои народы. Вы понимаете, революционерам не надо было быть, чтобы это было замечательно. Можно было быть просто патриотом. Он и был просто патриотом.
Ну хорошо, но он не был коммунистом.
Никогда.
Вот. Он не был коммунистом. Американцы с самого начала не ввели блокаду Кубы. Может быть, он и не стал бы.
Нет, вы знаете, это было еще чуть-чуть до, может быть, я так свое абсолютно неквалифицированное мнение выскажу. Это было чуть-чуть до. Я боюсь, что время тогда было такое, что, понимаете, вот чёт не чёт, чёрное или белое. Тогда надо было быть или за американцем, за американцев, извините, или за нас.
Да,
и
да.
Наши чуть-чуть обскакали американцев.
Изначально, в самом начале он абсолютно не был просоветским.
Абсолютно.
Не был советским,
да нет, он не мог им быть.
Никоим
он
образом.
Учился в католической школе. Он происходил из,
так сказать,
высших слоев кубинского общества. Он был блестящий адвокат. Каким образом? Каким образом? Он мог быть коммунистом, да и не спаси Боже. Но, вы знаете, в то время испанцы поэтому поехали туда. Это была надежда. Это была надежда для многих стран Латинской Америки, что это будет... вот знаете, вот эта вот часть, где коммунистическая идея чуть-чуть смыкается, она ее, конечно, пытается подменить, христианскую идею.
Рай.
Это да, это такая вот ловушечка.
Но в России уже ехали люди со всех стран в рай рабочий.
Ну, а как же, Арагон чего писал про Россию, давайте не будем обманываться.
А кто промыл мозги, как сейчас говорят Фиделю Кастро? Кто идеологическую основу вложил ему?
Да, есть идеи, есть на эту тему сведения. Вот первый посол. Алексеев. Это очень умный человек. Я его знала лично, потому что он... Ну, потом я просто работала с ним. Это был, в общем-то, очень незаурядный человек. И этот человек, он одним из первых понял, на каких моментах надо играть. Вы понимаете, как? Наверное, тут можно говорить об игре. Потому что он очень уважал Фиделя. Он уважал его независимость. Фидель тогда был строптивый. Потом он уже вошел в эту динамику, где все. Понимаете как? Я думаю, что многие входили в эту динамику. Этим я не хочу сказать, что Фидель нынешний...
Я просто в молодости пережил увлечение марксизмом. У нас был директор школы очень крепкий такой теоретик. И он нам выстроил такую четкую и ясную, и логичную картину мира, где все развивалось от А до Я, и все ясно было, просчитывалось и прошлое, и настоящее, и будущее.
Да. По этому поводу был знаменитый анекдот. Это правильно вы сказали. Знаете знаменитый анекдот, что стоит неандерталец и каменным топором рубает на скале надпись: «Да здравствует рабовладельческий строй, светлое будущее всех неандертальцев». Ну вот.
А еще Гумилев говорил, значит, человек произошел от обезьяны, поэтому мы должны любить друг друга. Это была подмена христианской идеи. Все, та самая ловушка. Вы хотите через широкие врата войти в рай? Войдете в них.
Но когда вы на Кубу приехали, Фидель еще был молодой, пламенный, произносил знаменитые свои речи.
Это они были такие все красивые. Они носили эти униформы. Вы знаете, мне повезло. Потому что я это действительно видела в тот самый момент, когда не надо было розовых очков носить. Надо просто, даже можно и темные было носить, и нужно было, чтобы защитить глаза от солнца. Это был блестящий совершенно мир. Это были молодые патриоты. Ходили слухи, например, что очень в странных обстоятельствах исчез один из вот этих вот 28, если я не ошибаюсь, героев Сьерра Маэстро. Он погиб в катастрофе, вертолет его упал на землю. Ходили какие-то темные слухи, понимаете как? Но ничто не могло омрачить этого. Народ впервые, так сказать, осознал, что он хозяин своей страны, как принято говорить. Фидель покончил с проституцией, причем своим методом. Он однажды произнес одну из своих пламенных речей и сказал, что с завтрашнего дня
все
честно живут, что проституткам не надо себя продавать. Действительно, ну, в общем-то, он, по крайней мере,
а что нужно было им делать?
Они все стали честно работать.
Все равно некому было себя
вот
продавать.
Именно, а кому они будут продаваться?
Это есть известный русский анекдот, который я не совсем полностью могу привести в эфире. Но суть анекдота в том, что «Б» — это призвание, а проститутка — это профессия. И поэтому радости особой проститутка, в принципе, от своей работы не испытывает. И если ей сказали, что ей надо быть нормальной, честной женщиной, она с удовольствием в эту роль вписалась на следующий день.
Слушайте, на тему «Б» это мой был ужас, когда я, значит, начала работать как журналист и взяла словарь, потому что там было, значит, написано «балерина». А потом, как известно, в любом толковом словаре остается первая буква с точкой. Теперь «Б» точка называет любую танцовщицу балета. Ой-ой-ой.
Ну да, да, конечно, да.
Никто
да,
этого не прочитал, нет, был там редактор, свежей головы там не было.
Да, да, да.
Куба длилась для вас, по-моему, года два или три, да, в этом году?
Три года. Мой отец работал там, кстати, с Че Геварой. Че Гевара был тогда министром промышленности. И вот у нас в семейном, упомянутом выше архиве есть фотографии любительские, где папа ему показывает, вот как, где там будет эта теплоэлектростанция стоять. И мой отец говорил, что это был один из самых светлых людей, от него исходило что-то очень доброе и хорошее. Он был идеалист.
Он же был аргентинец.
Он был врач и аргентинец, да. Он страдал жуткой формой астмы. Страшный. Он всегда ходил с вот этим... Как это называется?
Ингалятором.
Да. Потому что это, кстати, проблема на Кубе астма.
К слову об астме, ваш дедушка, который курил сигары всю жизнь запоем, он долгую жизнь прожил или в каком состоянии здоровья?
Его жизнь абсолютно не может быть исчислена с точки зрения количества выкуриваемых сигар.
Сигары не влияют
как
отрицательно.
Известно, да.
Черчилль курил сигары.
Вот же мы видим Леонида Владимировича. А эти самые горцы.
Еще не достиг возраста Черчилля, но во всяком случае.
По этому поводу...
Вы его достигнете, дай вам Бог.
Спасибо.
Есть замечательный старый анекдот, вы, наверное, его знаете, о том, как Монтгомери... Они были примерно ровесники, Монтгомери и Черчилль. И Монтгомери сказал Черчиллю: я не пью, не курю, и если есть хоть малейшая возможность, я иду пешком. И я чувствую себя замечательно, на 100%. На что Черчилль ответил: я курю, я пью, и если есть хоть малейшая возможность, я не хожу пешком. И я чувствую себя великолепно. Умерли они примерно в одном и том же вот.
Это да.
Да. Но Черчилль, когда умирал, его последние слова были: как мне все это надоело. То есть он умер в несколько депрессивном состоянии. Что говорит в пользу, конечно, хождения пешком.
Сейчас он в другой жизни обкуривается сигарами.
А последние 10 лет прошли в Испании. То есть ваш цикл... Я просто хотел начать как бы сначала от... про корней испанских, да, с вашего деда или там от родословной до вашего деда еще. И прожив детство на Волге, потом в Москве много лет с выездом на Кубу, вы в конце концов 10 лет назад выезжаете в Испанию, и кольцо судеб вашего рода, вашей семьи, каким-то образом замыкается. Потому что в Испанию выехали не только вы, выехал там...
Вся семья,
ваш отец с женой.
Вся семья. Мой брат с семьей, мои дети.
Это в каком году, вы говорите?
Это в 90-м году.
Уже вы после перестройки, в 90-м году выехали в Испанию. И что, на ровное место? Так сказать, ну, у вас там не было
почти
базы?
Почти, да, потому что, в общем-то, вот этим самым испанцам, так называемым советским или московским, в случае моего отца, им по автономиям испанским, им выдавали вот эти вот или дешевые, или практически бесплатные квартиры. Мой отец сейчас живет в хорошей квартире под Валенсией, за которую он практически ничего не платит. И вот это единственное, ну, я никогда этим не пользовалась, потому что, собственно, на меня это и не распространяется. Я немедленно начала работать, мне повезло, в Валенсийском университете преподавать русскую литературу, русскую, великую. Но вот испанцы, они такой привилегией пользуются.
А как же маменька ваша Кащеева на чужбине?
Вы знаете, маменька Кащеева, она в высшей степени замечательное существо, потому что вот она настолько преданна. Любила моего отца всю жизнь. Семья моей маменьки стала семьей моего отца, потому что, собственно, семьи практически его судьба лишила. И вот эта уральская семья, значит, она его приняла в объятия, причем очень так экзотически. Отец вспоминает, как его повели в баню. Он был в ужасе, испанец в бане. И потом напоили водкой и накормили пельменями. Вот. Но на самом деле я действительно всю жизнь видела нежнейшую, романтическую любовь, привязанность родителей. Я в этом смысле очень большой идеалист. Моя собственная жизнь очень далека от идеала, я имею в виду личная. Но, например, родители, я поняла, что да, существует такая вот любовь, такая преданность. И она последовала бы за мужем даже на край земли в Сибирь, уж не говоря о Валенсии замечательной на берегу моря. Больше того, она вот взяла туда бабусю мою, Клавдию Кузьмовну Кащееву.
И, сколько же вот бабусе сейчас лет?
Бабусе сейчас уже несколько лет. Она сейчас живет уже, глядя на нас с небес. Значит, она умерла в Валенсии в возрасте почти 102 лет. Ее все жутко интересовало. И она так между нами, ну, и по-русски говорим, поэтому можно сказать... Ведь испанский президент вот со своими усиками, он очень кого-то напоминает. И моя русская бабуся...
Какой который... президент?
Хосе Мария Аснар.
А, премьер, вы хотите сказать?
Нет, он не премьер, он президент.
Хорошо.
Испаний король.
Ну, не будем говорить о титуле, господа.
Он президент правительства. Председатель правительства.
Это премьер.
А как это называется?
Премьер.
Извините.
Ну,
вот, извините мою темноту.
Премьер. Все в
порядке. Это называется президенты, да?
Премьер, а знак.
Ну вот, в общем, короче говоря, она на него долго смотрела, ничего не понимая, в телевизор, в Испании, русская бабушка, родившаяся в Самаре в 1895 году. А, очень интересно, когда ее туда привезли, компьютер не мог взять эту дату. 1800 у него не было, у него было только 1900. Ради бога. Ну, там от руки вписали 8. Ну вот, и она говорит, я знаю, на кого он похож со своими усиками. Маша, иди сюда. Он похож на Чарли Чаплина, исполняющего роль великого диктатора. Представляете? Ага. Вот так вот.
А маменька прекрасно. Ваша сейчас там прекрасно. Так и живет?
А маменька там и живет.
И она выучила испанский?
Ну, маменька давно очень. Она сразу начала учить испанский, как те самые замечательные русские женщины, которые все выучат, все постигнут. Она по-испански, она такую еду готовит испанскую, совершенно роскошную. В Испании еда... Леонид Владимирович со мной согласится.
Остается.
Леонид
все согласятся.
Я хочу тост поднять за путь вашей маменькой, проделанный от Миасса до Валенсии и проделанный с успехом. Начиная жизнь, вряд ли она знала, что будет мастерски готовить испанскую кухню. Но вот оно сбылось. Я такие истории люблю, потому что никакой романист придумать этого не может, даже если бы захотел. Судьбы человеческие переплетаются более фантастическим образом, чем можно это выдумать. Мы поблагодарим нашу гостью Делос Леонос Кащееву и простимся до встречи в том же месте в тот же час.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.